Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в российской столице. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Сегодня я проведу информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале радиостанции «Радио Говорит Москва». На YouTube-канале, социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте «Говорит Москва». Говорит Москва.ру. Там есть видеотрансляции и аудиотрансляция эфира. О чем мы будем сегодня говорить в течение ближайшего часа? Ну, разумеется, мы подробно обсудим тему предстоящих переговоров в Стамбуле. Российская делегация прибыла уже туда, и об этом сообщил глава этой делегации Владимир Мединский. Эксперты нашли рынок труда в России особенным, что такого уникального в нашем рынке труда. Поговорим об этом. Уровень локализации машин в России оказался вдвое ниже от запланированного. Почему так произошло, попытаемся выяснить. Ну и, наконец, в конце программы поговорим о том, что в Госдуме предложили освободить пенсионеров от налога на садовые дома.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Мединский сообщил о прибытии российской делегации в Стамбул. По словам ее главы, переговорщики настроены на серьезную профессиональную работу. Смысл предложенных Владимиром Путиным прямых переговоров – выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта, написал помощник президента в соцсетях. Накануне российский лидер утвердил состав делегации на переговорах в Стамбуле. Ее возглавил Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы российского МИДа Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Также там еще есть некоторые фамилии в этом списке. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько у нас в эфире. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Богдан Анатольевич, вот чем обусловлен вообще вот такой состав делегации? Да, много обсуждений за последние сутки уже прошло там в западной прессе, в российской. Как по-вашему, почему вот эту вот делегацию опять возглавил Владимир Мединский?
Ну, видимо, Мединский достаточно хороший переговорщик. И, кроме всего прочего, он же участвовал в переговорах в том же Стамбуле в 22-м году. Uh-huh. А что касается большого присутствия военных, то, очевидно, это некий намек на то, что мы сдаваться не собираемся. Вот давайте-ка обсудим все, в том числе и с нашими военными специалистами. Uh-huh. Ну, помимо всего прочего, конечно, это всегда можно объяснить еще и тем, что военные специалисты могут поговорить о военных вопросах, связанных с перемирием. Ну, то есть там линии разграничения, демилитаризованная зона, позиции, там, не знаю, артиллерии, авиации, там, и все прочее в этом отношении. Но самое главное, что можно сказать о переговорах, что там нет президента России, там нет президента США. Uh-huh. Президент Украины туда приехал, ну вот пусть он с Мединским и общается. Uh-huh. Вот, соответственно, это для нас это демонстрация того, что мы в таком ключе переговоры тоже не приемлем. Uh-huh. То есть вот если Зеленский там начинает провоцировать и говорить всякую ерунду по поводу того, что, дескать, там вот он испугал Путина и так далее. Ну, вот, соответственно, вот говори с Мединским, пожалуйста.
Кто-то кого-то испугался, да? А может ли такое еще быть, что поскольку нет какой-то определенной переговорной базы, собственно, незачем ехать таким лицам такого ранга, да, на эти переговоры?
Да, конечно, угу. Конечно. Дело в том, что, в принципе, самые первые лица, они приезжают и скрепляют своими подписями какие-то договоры уже тогда, когда все совершенно четко согласовано. И уже согласована, собственно, дата и формат каких-то договоренностей, которые высокие лица только уже скрепляют публично. Вот. А до этого это идет именно сам переговорный процесс. Uh-huh. Но эти переговоры, они очень напоминают имитацию, потому что России ничего не предлагается. Ну, намекается на то, что вот есть какие-то намеки такие невнятные, что, вы знаете, вот, может быть, мы смягчим какие-то меры там, и так далее. А давайте-ка вы вот объявите 30-дневное перемирие, а потом уже мы будем вести переговор. Но мы в ответ тоже говорим, а давайте-ка лучше вот вы отмените санкции. Ну, хотя бы половину санкций. Uh-huh. Хотя бы просто какие-то санкции такие, демонстративные отмените, там, не знаю. А что мы в ответ-то видим? Хотят принять сейчас 17-й пакет и готовят 18-й. Вот. А зачем, ну, вообще зачем тогда вести переговоры, если против нас выдвигают санкционные пакеты?
Угу. А как вы считаете, вот этот весь информационный шум вот за последние часы, да, очень много было через прессу каких-то заявлений со ссылкой на источники, что якобы украинцы будут говорить только исключительно о 30-дневном перемирии и больше ни о чем?
Ну, вот сейчас они сядут, Мединский прочитает им лекцию по истории Малороссии, вот, они поздороваются, там, не знаю, раскланяются. Но если все сведется к 30-дневному перемирию, ну, можно было никуда и не приезжать. Угу. И Зеленский тоже мог остаться в Киеве. Ну, тогда делегации еще поговорят, может быть, завтра еще одну лекцию у Мединского закажут. Потом еще там пару дней, а потом разойдутся, и результат будет нулевой. А... Но это ровно то, о чем я сказал, это имитация переговоров.
А зачем она нужна? Зачем все это нужно
зачем?
Тогда?
Ну, Трампу это нужно как демонстрация его силы. Вот смотрите, какой я мощный. Я вот пальцами щелкнул, сказал им обоим. Они должны были собраться, но вот Путин не приехал. Вот жаль. И я тоже туда тогда не поеду.
Но он, более того, он сказал, что я и не собирался уже.
Но он не собирался, да. Потому что уже было понятно, что это не будет встречи на таком высоком уровне. Вот. Зеленскому это нужно как оправдание своей точки зрения о том, что нужно воевать дальше, и он должен находиться у власти дальше. Вот видите, Путин меня испугался, он не приехал. Uh-huh. А я говорил, я предупреждал, а я-то приехал, и что? Я о перемирии, они мне, так сказать, пощечин надавали и выгнали пинками под зад. Ужас! Uh-huh. Надо срочно Европу просить, чтобы она взяла войска там и так далее.
Uh-huh.
Вот. Ну, то есть вот им для этого нужны эти переговоры очередные.
Да, но при этом, значит, Зеленский приехал в Анкару, да, и там переговаривается о чем-то, собственно, с турецким президентом, с Эрдоганом. Курирует его советник британского премьера. Ну, очень странные, конечно, идут сообщения, да. Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского жалким человеком. Ну, то есть продолжается вот эта вот заочная такая перепалка, взаимное оскорбление.
Идут. Ну, раз он приехал туда, в Турцию, то очевидно, он понимал, что Путин туда не приедет, я думаю, уже очень четко это он понимал.
Он понимал, начала. Скорее всего, с самого начала, да?
Ну, конечно, да. Ну, а раз он направляется в Турцию, то почему бы тогда не обсудить?
Угу.
Эрдоган и Турция, это, в принципе, страны, которые, конечно, нельзя назвать однозначно враждебными по отношению к нам, к России, но это страны, которые откровенно занимают двойственную позицию, которые Крым, например, считают даже не то, что не российской, а вообще своей территории, которые продают Украине вооружение там, и так далее. А вместе с тем закупают у нас газ, перепродают его в Европу, строят атомную электростанцию и так далее. Ну, то есть это страна и лидер, который не чужды каких-то шагов, которые по отношению к нам могут быть однозначно недружественными. А то, что там присутствует человек из МИ-6, это тоже понятно, потому что Турция – это старый, добрый прокси-инструмент для британской разведки. Это и Кавказ, это и Средняя Азия и так далее. То есть вот там британцы часто орудуют совместно с турками или же руками турок.
А Богдан Анатольевич, вот лично вы ожидаете вообще каких-то результатов от этой встречи сегодняшней?
Нет, не ожидаю. Думал, что будет много заявлений, много шума. Но мы за последние месяцы так устали от всех этих громких заявлений. Мировая политика превратилась не то что в театр, а просто в какую-то ярмарку уже. То есть там, а вы помните еще, и слушатели помнят, что Трамп обещал присоединить Канаду и Гренландию к США?
Иногда даже повторяет что-то такое, ну, да, что-то да, мелькает, ну, да, все-таки.
Угу. После таких заявлений что-то воспринимать всерьез уже очень сложно. Угу. Ну, наверное, постарается Турцию присоединить к США, наверное, ради пролива в Босфор и Дарданелл.
Угу, угу. В любой момент готов прилететь все-таки.
Я ничего сейчас не могу сказать.
С передвижным Макдональдсом, видимо, да.
Да, но это не шутка, кстати,
передвижный Макдональдс. Да, это не шутка, это правда, да. Мы не шутим.
Ну, что я могу сказать? Трамп-то дальше он ездит, он колесит. Ему самолет вот подарили в Катаре, 400 миллионов долларов. Он сделки заключает с элитами Саудовской Аравии. То есть он-то работает. Вот. Но что касается переговоров, ну, очевидно, последует много громких заявлений и... Возможно, вот европейцы ведут 17-й и будут готовить 18-й пакет.
Ну, 17-й они уже точно ведут, видимо, 20 мая.
Да, судя по всему, уже точно. В остальном мало что изменится, вот я так полагаю.
Угу. Спасибо большое, Богдан Анатольевич. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, был у нас в эфире. Обсуждали мы начало сегодняшних переговоров в Стамбуле, перспективы. Перспективы, судя по всему, не очень пока радужны. Ну, впрочем, мы посмотрим, да, что будет. Это даже интересно. Владимир Мединский уже сообщил о прибытии российской делегации в Стамбул. То есть все там. Переговорщики настроены на серьезную профессиональную работу, сказал он. Об этом сказал не только Мединский, об этом заявляют все. Вот Мария Захарова тоже сказала. Она напомнила о главной цели этой встречи, именно устранение первопричин конфликта и установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу. Напомнила, что Владимир Путин 11 мая выступил с инициативой возобновления контактов, которые были прерваны Украины по указке тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Зеленский приехал в Анкару, разговаривает с Эрдоганом, но при этом курирует его в Турции советник британского премьера Джонатан Пауэлл. Об этом, по крайней мере, сообщила «Гардиан». И издание отмечает, что главная рекомендация советника по национальной безопасности Великобритании заключается в том, чтобы не делать ничего, что может оттолкнуть президента США Дональда Трампа. При этом газета подчеркивает, что министры иностранных дел других европейских государств пока не рассчитывают, что будут представлены на этих переговорах. Так, Григорий Санкт-Петербурга пишет, украинские делегации размазались по Турции, Зеленский в Анкаре, переговорщики в Стамбуле, министр иностранных дел Бельгии на саммите НАТО.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Поговорим о рынке труда в России, об этом много сейчас говорят, это актуальная тема. Эксперты нашли рынок труда в нашей стране особенным. Новый доклад Института исследований и экспертизы ВЭБ декларирует уникальность российского рынка труда. В работе «Развитие рынка труда и его связь с научно-технологическим развитием» отмечается, что в большинстве экономик основной механизм адаптации к кризисам – рост безработицы. Российская же модель характерна гибкостью размера заработной платы работников и продолжительности рабочего времени при сохранении занятости. Эксперты отмечают, что в отличие от крупных азиатских и европейских стран, Россия столкнулась с более ранним и резким сокращением трудоспособного населения, что привело к структурному дефициту кадров. При этом в стране сохраняется высокий дисбаланс между региональными рынками труда. Безработица в депрессивных субъектах может превышать столичный уровень в 6-7 раз, что сильно выше регионального неравенства занятости в странах ЕС и США. Доцент кафедры труда и социальной политики РАНХИКС, кандидат экономических наук Константин Добромыслов у нас в эфире. Константин Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы, наверное, почитали, да, по крайней мере, вот эту вот статью на основе доклада «Коммерсант» опубликовал. Как вы считаете, в чем уникальность российского рынка труда? Вообще вот согласны с этими выводами?
Ну, в принципе, да, так сказать, демографический кризис, он, как бы, это вещь такая достаточно продолжительная, и тенденции, они были понятны, что он наступит. Другое дело, что есть особенности как бы для России, так как достаточно большая территория, и значит, производство распределено по этой территории неравномерно. Угу. Точно так же, как и население. И не всегда, так сказать, количество населения пропорционально так сказать, тем территориям, где есть производство. Вот, поэтому менялась как бы структура производства, там были, скажем, моногорода, в которых производство закрывалось, и сегодня, да, есть такой дисбаланс, который, в принципе, связан с проблемами внутренней миграции. То есть есть в каких-то регионах достаточно серьезный дефицит кадров, но его нельзя покрыть за счет тех регионов, где есть безработица, ну и предприятия закрылись, так как достаточно сложно переместить рабочую силу из одного региона в другой. То есть их надо обеспечить жильем, грубо говоря. А стоимость жилья дорогая, и, в общем-то, это составляет проблему, как переместить свободную рабочую силу и равномерно ее распределить по предприятиям для того, чтобы, ну, более-менее закрыть потребности, так сказать, в трудовых кадрах.
А это вообще как бы решаемая проблема?
Ну, я думаю, в принципе, решаемая, но здесь должно как бы внимание уделять государство. Здесь много зависит от государства по перемещению, как бы, вот, по внутренней миграции рабочих сил. Ну, скажем, вопрос, опять, транспортной доступности. Ну, с Москвой, например, она решена все очень просто, да? Почему в Москве, в общем-то, не очень-то наблюдается дефицит рабочих кадров, потому что, ну, исторически все вот эти связи с Москвой, Подмосковье, да, есть транспортная структура развита, и зачастую вот из близлежащих областей люди ездят на работу в Москву, если не находят ее поближе там от себя. Да, то есть здесь есть. Но у нас есть и такие регионы, там Дальний Восток и прочее, где ты за 2-3 часа не переедешь с одного, значит, места в другое для того, чтобы, ну, получить работу. Или где-то надо снимать жилье и прочее. То есть стоимость снятия жилья. То есть все вот это, все проблемы, они вот дают о себе знать, поэтому, безусловно, так сказать, существуют вот проблемы с загрузкой предприятий рабочими кадрами.
Но, может быть, возобновить вот эту вот, вернее, она и есть, да, вот эта вот система вахтового труда?
Есть, да, да. Сейчас вахтовики, это направление развивается, но это не очень хорошее направление, оно сложное, есть масса своих издержек вот этой вахтовой работы, и людей не устраивает. Ну, это можно какое-то короткое время вот вахтовым способом поработать, но у людей семьи, да, есть дети, их надо водить в школу, понимаете, детям надо уделять внимание. И не всем, конечно, нравится, особенно женщинам, там, куда-то уезжать, если там от ребенка далеко, там, на месяц, чтобы ребенка не идти. Это возникает следующая проблема, да, то есть воспитание, куда деть ребенка, что в интернате этого отдавать, кто за ним будет присматривать. То есть тут масса-масса вот таких социальных проблем, они существуют, ну и действительно их надо решать. Непростая задача, честно говоря, она требует ресурса, она прежде всего финансового ресурса.
Финансового и человеческого, да, ресурса, может быть, вот, ну, это чисто мое такое субъективное предложение, привлекать к этому мигрантов, например.
А что мигрант? Мигрантами, к сожалению, вот тех мигрантов, которые можно привлекать, да, качество человеческого капитала этих мигрантов низкое. Во-первых, плохое знание русского языка, во-вторых, низкий уровень образования, куда их привлекать. Нам нужны высококвалифицированные рабочие кадры. Понимаете? Это надо учить. А просто как бы копать у нас, ну, не надо, у нас уже экскаваторы.
Понимаете? Ну, то есть у нас какая-то замкнутый уже круг возник вот этих вот проблем.
Ну, правительство пытается решать эту задачу, да, сейчас понимаете, что вообще возрастает требование к образованию рабочих, да, то есть рабочие специальности, но рабочие уже не чернорабочие, а квалифицированные рабочие с высокой квалификацией. Вот в чем дело. Это требует определенной подготовки, поэтому вот сейчас, так сказать, возрастает потребность в профессионалитете, в колледжах высокой квалификации, которые дают хорошее рабочее образование, да, там и сварщики и прочее, прочее. Ну, такой высокоинтеллектуальный уже труд получается.
Ну, и плюс к всему можно говорить, наверное, о какой-то роботизации, да, которая, в принципе, нам необходима.
Безусловно, роботизация нужна, да, но, опять же, да, это ресурс, это время. То есть надо закрывать. Да, в России достаточно низкий уровень роботизации, то есть если мы посмотрим по сравнению с другими странами. Почему? Да потому что мы привлекали вот мигрантов низкоквалифицированных, и нам было дешевле, как говорится, нанять 10 таджиков, чем брать один экскаватор.
Угу. Ну, собственно, вот. Это проблема, кстати, наших строек.
Да, 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 да. Вот. То есть здесь вопрос того, что, вот, ну, как бы, естественно, бизнес шел на то, что ему дешевле, угу. Нанимает лучше сотню низкооплачиваемых мигрантов, да, чем он покупает строительную технику или внедряет какие-то там другие технологии строительства и прочее. Но это как бы самое примитивное такое рассуждение. Вот. На самом деле, так сказать, производство разное бывает, не только строительство, но, угу. Тем не менее, так сказать, вот суть, она в этом заключается.
Да. Спасибо большое, Константин Викторович. Константин Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики РАН ХИКС, кандидат экономических наук, был у нас в эфире. Ну, в общем, ситуация вот такая у нас на рынке труда. Не очень простая и не очень равномерная. Уникальность российского рынка труда, по крайней мере, декларирует новый доклад Института исследований и экспертизы ВЭП. В чем проблема? Да? Проблема в том, что в большинстве экономик основной механизм адаптации к кризисам – это рост безработицы. Российская модель характерна гибкостью размера заработной платы работников и продолжительности рабочего времени при сохранении занятости. Эксперты отмечают, что в отличие от крупных азиатских и европейских стран, Россия столкнулась с более ранним и резким сокращением трудоспособного населения, и это привело к структурному дефициту кадров. При этом в стране сохраняется высокий дисбаланс между региональными рынками труда. Это то, о чем мы только что, говорили. Да? Безработица в депрессивных субъектах может превышать столичный уровень в 6-7 раз. Это сильно выше регионального неравенства занятости в странах ЕС и США. То есть у нас во всем какая-то уникальность, везде какие-то вызовы. Аналитики выделяют в России заметную долю неформальной занятости до 22%. Это действительно проблема, с которой пытается бороться наше правительство, пока это победить невозможно. В докладе также подчеркивается отставание России по части цифровизации автоматических рабочих мест. Это мы тоже только что обсудили с экспертом, что действительно у нас низкая роботизация. Одна из причин, собственно, наших проблем, потому что дешевле нанять дешевую рабочую силу, то есть мигрантов, чем роботизировать производство. И это надо было делать уже раньше, поэтому сейчас мы сталкиваемся вот с такими проблемами. В России используют 6 промышленных роботов на 10 тысяч работников. Это в десятки, например, раз ниже, чем в Германии, в Японии или в Южной Корее. При этом производительность труда в России остается на уровне 35-40% от показателей развитых стран, что обусловлено как технологическим отставанием, так и институциональными факторами. Согласно прогнозу аналитиков, до 2030 года производительность продолжит расти в финансах, обработке, сельском хозяйстве, а также в машиностроении. По оценке экспертов, темпы структурных изменений экономики в России отстают от мировых. В странах-лидерах цифровой трансформации доля занятых в наукоемких отраслях равна 30%, в России не более 18%. Ежегодно в развитых экономиках до 3-4% рабочих мест автоматизируется. В России это происходит вдвое медленнее. Ну, какие выводы? Да, быстрее надо производить роботизацию. В стране растет структурный дефицит специалистов с цифровыми навыками и современными компетенциями, что становится одним из ключевых ограничений экономического роста, пишут эксперты. Игорь Елен мне пишет, что Россия – это неразвитая страна. Разные оценки есть экономические. Тоже кто-то нас относит к развивающим странам, а кто-то к развитым. Далее новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:36 в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наш координат смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Вот агентство ТАСС, тут с пометкой «срочно», выработанного двумя сторонами и согласованного документа по решению конфликта на Украине в данный момент нет. Об этом заявил на брифинге в Бишкеке посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Никакой работы обеими сторонами до начала стамбульских заседаний не проводилось, по крайней мере, в последнее время, то есть актуального документа нет на сегодняшний момент. Так, а что мы будем обсуждать в течение ближайшего получаса? Уровень локализации машин в России оказался вдвое ниже от запланированного, и в Госдуме предложили освободить пенсионеров от налога на садовые дома.
Поток. Успеем сказать главное.
В России автомобили оказались фактически локализованы на 33%. Средний взвешенный уровень фактической локализации составит по итогам 2025 года даже меньше, 32,8. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на директора Центра анализа и прогнозирования отрасли в ГУП НАМИ Александра Горчакова. Планировалось, что с 2025 года показатель локализации должен был вырасти до 60%, однако в реальности он пошел вниз. А как следует из презентации в ГУП НАМИ в январе текущего года, этот уровень составил чуть более 31%, а в феврале слегка подрос до 32,6%. Согласно стратегии развития автомобильной промышленности, принятой в 2022 году, по итогам 2024 года уровень локализации машин в России должен был достичь аж 55%. Но фактически уровень применения в автомобилях отечественных узлов, агрегатов, технологий оказался вдвое ниже. С 26 года стратегия развития автопрома предусматривает рост уровня локализации до 65%. Интересно, насколько эти цифры вообще достижимы. Автоэксперт и автожурналист Егор Васильев у нас в эфире. Егор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Как вы считаете, вот эти вот цифры, да, я сейчас упомянул, с 26 года стратегия развития автопрома предусматривает рост уровня локализации до 65%. Это же фантастика.
Да, фантастика, к сожалению. И тут проблемы такие довольно разноплановые. Во-первых, ставка Центробанка, она практически исключает возможность пользоваться кредитами. А, как мы понимаем, любые неокры, связанные с работами по созданию производства, по созданию технологий для производства каких-то автомобильных компонентов, это все деньги, причем деньги очень большие. Вот, когда государство выдает кредиты под подобного рода истории, это всегда проверки, это всегда непросто, очень тяжело доказать, что это стоило именно столько, ну и так далее, и так далее. То есть здесь есть большой пласт таких административных сложностей. Угу. Вот, поэтому, ну, это первая, на самом деле, проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся. Вторая проблема связана с тем, что утильсбор, который, в принципе, задумывался как средство для побуждения иностранных автопроизводителей открывать сборочные производства на территории России, открывать производство автомобильных компонентов. Казалось бы, все это было очень неплохо и логично, но это все привело к тому, что автомобильный рынок российский резко упал. Вот. Ну и получается, что при таких маленьких продажах, а сейчас у нас падение где-то там на 30% по сравнению с прошлым годом, это цифра весьма неприятная, то есть есть риск, что мы в этом году продадим меньше миллиона автомобилей. Вот. И ради, скажем, такого уже незначительного рынка затевать какие-то долгоиграющие производства, это тоже очень тяжело. Тем более, что утилизационный сбор продолжает повышаться, никаких периодов заморозки для тех, кто объявил о своих планах по производству автомобилей на нашей территории, тоже я вот не слышал об этом. Поэтому возникает ситуация, при которой наш рынок утрачивает приоритет для любого инвестиционного проекта, который мог бы у нас начать работать, к сожалению. То есть, с одной стороны, вот этот вот утилизбор предполагал, что сюда ринутся, вынуждены ринуться те же китайские автопроизводители, но этого не произошло. И негативно это сказалось в том числе и на отечественных производителях, потому что у нас тоже рынок не растет, и теперь, ну, я имею в виду отечественных автомобилей, и теперь, если поставить себя на место бизнесмена, который хотел бы создать производство по, там, автомобильных компонентов, возникает вопрос, а зачем что-то делать для явно убыточной отрасли, которая находится на спаде? Тем более, что любое производство – это процессы, которые не окупаются в течение года, двух, трех, это очень
долгосрочная история.
Конечно, конечно. А в этом случае надо иметь четкое представление, что вот завтра, например, не появится еще какой-нибудь закон, и помимо утильсбора у нас появится, например, налог на какие-нибудь высокие технологии автомобильные, там, или еще что-нибудь. То есть непонятные правила игры, непонятно, зачем это все делать. Ну и в результате мы имеем парадоксальную ситуацию, при котором даже отечественный автопром обладает крайне невысокой степенью локализации. Ну вот это вот парадокс
нашего времени. Как это так получилось?
Ну, как получилось?
Отечественный автопром имеется в виду АвтоВАЗ наш, да?
Ну, в том числе, да. Да, в том числе. Потому что огромное количество компонентов было невыгодно создавать у себя, когда ситуация была такая более спокойная, и не было никаких сложностей с появлением здесь иностранных компонентов, иностранных комплектующих, и возникал вопрос, зачем строить свое производство, если все это можно намного дешевле в итоге купить и этим пользоваться. Потом, когда приключилась вот эта история, у нас возникли проблемы, потому что свое производство с нуля придумать это тоже довольно тяжело, то есть тут тоже нужна определенная практика, определенная история, определенная эволюция, вот, и сейчас мы имеем вот то, что имеем в ситуации, при которой фактически российский автопром оказался в очень зависимом положении от наличия тех или иных компонентов двигателя, бортовой электроники, системы АБС, подушек и так далее.
То есть АБС нет наших, да, систем, они покупные?
Ну, как, с одной стороны, как бы они и есть, но с другой стороны, еще раз повторюсь, это производство не может начать работать сразу на полную мощность, нельзя мгновенно взять и заменить все компоненты, то есть в любом случае мы сталкиваемся с проблемами, эти проблемы, наверное, будут решены, но для того, чтобы они были решены, необходимо, на мой взгляд, все-таки государство участвовать в этом процессе, ну, более заинтересованно, что ли, и создавать, по крайней мере, некую базу экономическую для того, чтобы инвестиции в эти области действительно окупались в довольно короткий промежуток времени, и чтобы, по крайней мере, государство не мешало, а помогало создавать новые технологические процессы. Вот это важно, тем более, что автопром, если уж мы об этом говорим, это 11% ВВП страны.
Ну, это довольно серьезная получается, как у нас государство поучаствовало? Да, увеличили утильсбор, и вот еще сейчас пытаются локализовать рынок такси.
Да, да, ну а с рынком такси я вообще молчу, потому что эта история, она, мне кажется, по своему воздействию на автомобильный рынок будет очень похожа на утилизбор, потому что, по большому счету, отечественный автопром для такси имеет, ну, скажем так, довольно ограниченный функционал. Вот, потому что, ну, есть там бизнес-класс, там есть еще что-то, но понятно, что в бизнес-классе мы вряд ли что-то можем предложить. Вот. Но, а если мы говорим о принуждении человека к покупке конкретного автомобиля для работы в такси, ну, мне кажется, это не совсем правильно. Тем более, что у нас достаточно большая часть людей, работающих в такси, это ИП, то есть это люди там либо самозанятые, либо с частичной занятостью, и заставлять их переходить на автомобиль отечественного производства, ну, мне кажется, это очень странно, тем более, что срок окупаемости автомобиля, ну, вот по некоторым данным, я вот смотрел недавно, по-моему, около 16 лет, если мы про такси говорим. Ну, это, в общем, на мой взгляд, неправильно. Это, скорее всего, не приведет к увеличению спроса на отечественные автомобили, просто не приведет. А вот рынок такси от этого пострадает. Такси станет меньше, и такси станет дороже. То есть в итоге пострадает конечный потребитель.
Ну, в целом, Егор Николаевич, то есть получается, пока перспективы довольно мрачные для авторынка российского.
Ну, пока что, к сожалению, да, все выглядит не очень хорошо. Я бы, на самом деле, может быть, задумался как-то о заморозке утиль сбора, как минимум. Может быть, это сказалось бы позитивно, потому что рынок надо оживлять. Когда он упал ниже психологического минимума, трудно ожидать от любого автопроизводителя, будь то отечественный или зарубежный, попыток вкладывать в этот рынок деньги, инвестиции, технологии и так далее, и так далее. Зачем, если перспективы довольно туманны? Поэтому надо сначала оживить рынок, а потом... То есть трава должна сначала хотя бы на газоне чуть-чуть вырасти, и только потом ее нужно стричь. Еще, мне кажется... Вот она не выросла просто.
Ну да, еще затоваривание такое сейчас
просто огромное. Ну и порядка 500 тысяч автомобилей на складах. Да, это тоже цифра очень неприятная, потому что, как мы все понимаем прекрасно, эти автомобили где-то болтаются на балансе у дилеров. Дилер, понятно, тоже оказывается в очень неприятной ситуации. Денег нет, кредиты надо отдавать. Автомобиль отдавать ниже себестоимости, но это такая себе история тоже непонятная. Вот, поэтому сейчас это препятствует, с одной стороны, нормальной работе дилерских предприятий, а с другой стороны, препятствует ввозу новых автомобилей, потому что, ну, затоваренность рынка, она, ну, трагически, на мой взгляд, сейчас выглядит. Поэтому вот надо что-то делать. Либо как замораживать утильсбор, либо, может быть, создавать какие-то специальные инструменты финансовые для того, чтобы люди могли все-таки позволить себе покупку автомобиля.
Какой-то лизинг, что, может быть, не знаю.
Ну, что-то в этом роде, потому что, да, сейчас те финансовые инструменты, мы понимаем, что автомобили, когда у них стоимость выше там 2,5-3 миллионов, почти 50% этих машин брались в кредит. Сейчас кредит практически недоступен для населения. И в результате мы вот имеем такую ситуацию, что машины есть, купить в большинстве своем люди, покупать эти автомобили просто не могут. Да, нас может спасти на какое-то время рынок вторичных автомобилей, все-таки он у нас большой, вот, но, как бы, может быть, год мы продержимся, а что потом?
Непонятно, совсем непонятно. Спасибо большое, Егор Николаевич. Егор Васильев, автоэксперт и автожурналист, был у нас в эфире. Обсуждали мы перспективы, скажем так, непонятные российского авторынка. Уровень локализации машин в России оказался вдвое ниже запланированного. Там просто ужас, на самом деле, конечно, цифры. Так, автомобили в нашей стране фактически локализованы менее чем на 33%, да, по итогам 2025 года. Будет, по крайней мере, такая цифра уже точно. Об этом сообщил директор Центра анализа и прогнозирования отрасли в ГУП НАМИ Александр Горчаков. А планировали, что вообще по итогам 2024 года уровень локализации машин должен был достичь 55%. В 26-м году прогнозировали 65%, чему не бывать уже. Мы уже поняли, что этому не бывать. Павел Галкин пишет, а в чем проблема больше зарабатывать? Вы о чем сейчас? Для кого? Кому больше зарабатывать? Александр пишет, рынок оживится только с кредитными ставками адекватными, никак иначе. Мы об этом только что и сказали. Там, видимо, с утильсбором тоже проблемы. Утильсбор очень высокий, думали, что он поможет, а он не то, что не помог, а просто даже, скорее, может быть, и навредил нашему автомобильному рынку. В общем-то, на этот, видимо, Минфин-то особо не рассчитывал. Не знаю, кто этим занимается, какие специалисты принимают такие решения. Как говорится, на все есть специалисты. Ну, им виднее, может быть, что-то придумают, как вывести наш автомобильный рынок из кризиса, потому что совершенно очевидно, что ключевая ставка одномоментно не упадет так низко, и кредиты не станут доступными, по крайней мере, скорее всего, в течение ближайшего года. Так что посмотрим, что будет дальше.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Напомню, наш координат, смс-портал +7 925 888 88 948. Телеграмм для сообщений говорит Москобот. Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Там можно почитать все последние, самые свежие новости. Ютуб-канал, социальная сеть ВКонтакте и наш сайт говоритмосква.ру. Там есть прямая видео, аудио, трансляция эфира. Там даже есть архив. Можно даже посмотреть, что было у нас в эфире раньше. Что мы сейчас обсудим? В Госдуме предложили освободить пенсионеров от налога на садовые дома. Вот так вот. Мера коснется единственного объекта недвижимости площадью более 50 квадратных метров. С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Он напомнил, что ряд граждан сегодня имеют льготы по налогу на имущество. Его можно не платить за один объект, например, за квартиру, жилой дом, гараж или машиноместо. Однако на садовые дома площадью более 50 квадратных метров такая льгота не распространяется, из-за чего пенсионеры, инвалиды, граждане с низкими доходами вынуждены платить налог на недвижимость. Принятие законопроекта позволит уменьшить на них налоговую нагрузку, резюмировал Миронов. Соответствующий законопроект сегодня внесен на рассмотрение Госдумы. Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов у нас в эфире. Артем Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы считаете, насколько вот эта вот мера сейчас насущна и необходима — освобождать пенсионеров от налога на садовые дома?
Вы знаете, при всем уважении к Сергею Михайловичу, очевидно, что стартовала кампания по выборам 2026 года в Госдуму. И, конечно, вот такие заявления, они на первый взгляд должны приносить дополнительные плюсы, дополнительные очки партиям, которые это заявляют. Но хочу вас заверить, что те люди, которые... А мы опять же возвращаемся в советское время. Когда были участки по 6 соток, когда садовые дома, дома на этих участках, были жестко ограничены по постройке. Да? То есть тогда не было там ни трехэтажных домов, ни замков никаких. И это все контролировалось. Так вот, эти люди с этими шестью сотками и садовыми домами, они уже давно выведены де-факто из-под налогообложения. Сегодня действует вычет на 50 метров. При других условиях, кстати, действует вычет и больше. Ну, например, многодетные семьи. Плюс 7 метров на ребенка, да? То есть это, например, на трех детей, насколько я помню, 50 плюс, ну, 3 на 7. 71, например, квадратный метр, да? Это все выводится из-под налогообложения. И подавляющее большинство людей, которые вот такие дачные участки имеют, они не платят никаких налогов, они даже не знают об этом.
Они об этом не знают, да.
Ну, то есть им приходит уведомление на что-то другое. На какие-то автомобили, на какие-то квартиры, там, на что-то еще. Но сегодняшняя инициатива, она ставит вопрос о чем? О том, что у нас может быть, знаете, такой массовый переход к владению пенсионерами. Вот построили какой-то дом. А, что важно.
А, это очень выгодно будет, действительно, да. Да, интересная схема.
Вот что важно. Сейчас же дома, которые построили, их надо обязательно оформлять. Иначе они непригодны к эксплуатации. То есть до этого многие пользовались, знаете, таким вот отношением, что, ну, построили, никто не увидел, как-то будем жить. А сейчас это меняется. Сейчас меняется схема, ну, скажем так, по выявлению. То есть уже не надо совершать обходы всех дачных поселков. Можно просто это зафиксировать аэрофотосъемкой. Вот, понимаете, это совершенно другой уровень. И, видимо, у кого-то возникла мысль, что те люди, которые на дачных участках построили пока еще не учтенные трех-пятиэтажные особняки, ну, давайте они тоже не будут платить.
Ну, можно на родителей переоформить, да, на дедушек, на бабушек.
На родителей, ну, скорее на родителей, потому что, к сожалению, понимаете, мы живем в постсоветской реальности уже с 91-го года. К сожалению, те люди, которые вот получали эти участки в свое время, они уже ушли из жизни, ну, в подавляющем большинстве. И сегодня это уже не бабушки и дедушки, это уже родители, да? Ну, и зачем вот нам такая лазейка, когда достаточно состоятельные дети, которые, ну, как-то нашли в себе силы построить дом на 300 квадратных метров, будут получать льготы, и, собственно, у них есть деньги заплатить.
Абсолютно точно. Ну, это вы правильно сейчас сказали. Действительно, такая интересная схема. Хорошо придумал Сергей Миронов.
Ну, тут я не знаю, я не думаю, что Сергей Михайлович лично занимался, но просто, конечно, есть вопросы к советникам, к тем, кто готовит такие инициативы, потому что при всей кажущейся, знаете, такой инициативе за народ, она не для кого из людей, которые действительно вот этим садовым домом пользуются с момента приобретения участка. А, кстати, 6 соток же у нас тоже вычитается из земельного налога. То есть те люди, у которых 6 соток, они вообще не платят. На этом все. Да? Те люди, у которых вот этот садовый домик, а он же, кстати, у нас до сих пор это сезонное жилье.
Да.
То есть это не жилье для постоянного проживания. Хотя через суд можно, конечно, признать, государство даже на это пошло, что если вы как бы круглогодично живете, ну, можно признать это жильем соответствующей оболочкой.
ИЖС. Жилья.
То есть ИЖС, с пропиской. Нет, даже
нет?
Не, так.
Не так.
То есть это не перевод как бы земли. Да? Это вот можно признать, что да, здесь человек прописан. То есть мы даже на это пошли как государство. Но, понимаете, опять же, кому идут эти налоги? Это налоги местные. То есть люди, которые не хотят платить, и которые достаточно состоятельны, чтобы построить себе, ну, знаете, где-то замок, а где-то даже трехэтажный под ИЖС. Ну, почему они не должны платить на развитие местного сообщества? Откуда будут деньги браться? На общественной территории, на вот всю ту деятельность, которая ведется органами местного самоуправления. Вот земельный налог, это важно. И в этом смысле я не боюсь быть предсказателем. Да, прогноз, конечно, по принятию этого закона отрицательный. То есть ни заключение правительства не будет положительным, ни, так сказать, решение Государственной Думы.
Спасибо большое. Спасибо, Артем Юрьевич. Артем Кирьянов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, очень подробно разъяснил, в чем суть предложения, чем оно может в реальности обернуться. В Госдуме предложили освободить пенсионеров от налога на садовые дома. Мера коснется единственного объекта недвижимости площадью более 50 квадратных метров. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Он напомнил, что ряд граждан сегодня имеют льготы по налогу на имущество. Его можно не платить за один объект, например, за квартиру, жилой дом, гараж или машинное место. Однако на садовые дома площадью более 50 квадратных метров такая льгота не распространяется. И вот, собственно, Сергей Миронов предложил эту льготу распространить. Но вот Артем Кирьянов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, подробно объяснил, что чем это грозит. Грозит это тем, что просто будут оформлять дома на как раз пенсионеров, довольно их богатые родственники, чтобы не платить налог. Елена В. пишет: наши депутаты-эксперты всегда точно знают, на что у граждан есть деньги. Это правда. Все знают. У нас с этим очень много всяких структур занимаются, чтобы выяснить, сколько у граждан денег. Это вполне, знаете ли, законно. На этом у меня все. Это была информационная программа «Поток». Анна Соловьева. Всем пока.